Здравствуйте, это программа «Биография», в студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. Сегодня со своей биографией у нас Игорь Болонков. Здравствуйте.
День добрый.
Вот сколько тебя помню, это в разных ипостасях помню. Помню вот как президента фестиваля «Лед и пламень», помню как директора... художественного руководителя, да, наверное, парка Горького.
18 лет директором, потом художественным руководителем. Ну, это и президентом даже был, так сказать, акционерного общества. Тогда так модно было называть руководителей.
А вот с чего президент стартовал-то? То есть не сразу же становится президентом? Президент ведь не рождается, вернее, становится потихоньку.
Ну, в общем-то, да. То есть, если конкретно парка Горького, то для меня это была неожиданность полнейшая, потому что я... После окончания университета пришел работать в Пермское музыкальное училище и через какое-то время, через 4 года, понял, что мне достаточно скучно преподавать студентам. Почему? Потому что они от преподавателя находятся в такой конкретной зависимости, так сказать. Преподаватель по зачетам, по, так сказать, тому, как он ходил на лекции, так сказать, какие у него там конспекты, выставляет оценки. И, в общем, роль студента в данном случае, она такая достаточно немая. И меня, так сказать, на одной из дружеских посиделок пробило, что надо пойти туда, где, в общем-то, мой, так скажем, темперамент искрометный, он проявится в полной степени. Я ушел работать в школу. Причем в школу на Крохолевке, которая только-только открылась. Это школа 76-я. И вот там я понял то, что, так сказать, вот призвание учить и, так сказать, вот это великое слово «учитель» – это тот человек, который каждый день начинает с чистого листа при общении с своими, так сказать, воспитанниками. То есть там ты каждый день находишься как на пороховой бочке, там ты каждый день доказываешь классу, так сказать, что ты и читаешь, и фильмы смотришь, и обладаешь чувством юмора, и, в общем-то, так сказать, определенной, так сказать, тягой к дисциплине, которая должна быть в классе обязательно. Ну и плюс, естественно, так сказать, какие-то твои, так скажем, таланты актерские, наверное, они должны проявляться в полной степени. Почему? Потому что с детьми нужно разговаривать, так сказать, и полушутя, и полусерьезно. И, в общем,
какой год?
Это был, сейчас я скажу, это был 1983 год.
Это вот перестройка начинается.
Это начало, это предперестроечный момент, но уже в воздухе пахло, так сказать, грозой. Потом, значит, меня буквально через год перевели... в школу номер 42, это спортивная школа, которая тут вот на Белинском, да, ну, тут вот на Белинском находится. Вот, в связи с тем, что, значит, я случайно абсолютно попал в так называемую пионерскую компанию, то есть меня назначили директором лагеря. Не по моей воле, просто, значит, у нас наши шефы были, было автотранспортное предприятие, которое возглавлял не кто-нибудь, а Леонид Всеволодович Коноплев, родной брат Бориса Всеволодовича. И меня таким, так сказать, скажем, силовым приемом заставили 3 месяца, то есть отрубить там начальника пионерского лагеря. Там меня заметили и, в общем, вот на повышение выдвинули в 42-ю школу замдиректора. И, в общем, там я год тоже отработал, буквально без 5 минут был директором школы. У меня были очень такие, так сказать, веселые мысли по поводу того, что вот как только я стану директором, я сделаю первую в Перми, ну, может быть, даже в области тогда, школу именно с историческим уклоном. Тогда еще таких, значит...
Карьерист, батенька.
Ну, тут и не карьера, скорее всего, а то, чтобы, значит, как сказать, пробить брешь вот в том историческом процессе, что ли, который я, в общем-то, осваивал, изучал в течение 5 лет. Причем там, кроме истории, я очень, так сказать, достаточно серьезно увлекался и философией, и психологией. Вот. И, в общем-то, вот когда уже все было практически готово к тому, чтобы прийти к начальнику ГРАНО, тогда замечательная женщина была, Анна Львовна Зуева, которая, в принципе, меня и заметила. Вот. Меня с опережением, так сказать, в козырях вызвали в ГРАНО. Я думал, что все вроде состоялось, значит, буду директором, ура, там, шел, думал о том, что, вот, значит, все уроки будут начинаться с клятвы историка, что все силы, как вот в карате Киокусинкай, там, перед тренировкой, значит, клятву даешь, будут приложены, значит, к изучению вот этой самой, по-моему, лучшей из наук, которая ни слова, ни полуслова не соврет, как в песне поется. А мне взяли и сказали, что вы будете директором парка Горького. Я, в общем-то, как сказать, сначала чуть со смеху, что называется, не умер. Я говорю, там что, директор, что ли, еще есть? Потому что в то время парк Горького, это уже был 85-й год, он представлял такое жалкое зрелище, травы по пояс, два или три, по-моему, работающих аттракциона. Ближе к улице Карла Маркса, значит, около туалета собирались гомосексуалисты, там у них, значит, это самое, так сказать, было...
А что, такие были тогда?
В общем, они были. Даже дело в том, что самое интересное, я потом узнал, что, оказывается, в милиции, тогда милиция называлась, были конкретные сотрудники, которые занимались отловом этих гомосексуалистов, причем это называлось у них ловля на живца. В общем, это такая интересная история, но об этом потом. Да. А со стороны Комсомольского проспекта был Зеленый театр, и там, кроме того, что, значит, вот тут на аллеях играли люди в шахматы, там же я первый раз увидел играющего в шахматы Бобылева Ивана Тимофеевича, царство небесное, вот. Но самое главное, что я тут же увидел людей, которые играют в карты на деньги, и причем это, так сказать, деньги лежали такими пачками, причем совершенно открыто. Ну, вот я сказал, что здесь такого не будет, вызвал милицию, на следующий день ко мне приехали, ну, скажем так, веселые ребята с такими, как сказать, своеобразными взглядами и своеобразными бурлацкими, так сказать, выражениями, и объяснили, что, кажется, это катран там у них, то есть это жулики играют в карты, это у них, значит, так сказать, это их работа, вот, и мы в результате долгих переговоров, их милиция не трогала, я их единственное попросил тогда, чтобы просто деньги тут не лежали, а, как сказать, ну, там где-то были в стороне, а тут просто...
То есть
пошли
на сделку буквально с криминалом?
Да-да-да-да, ну, потому что тогда было, так сказать, трудно с ними общаться в том плане, что это вот как раз наступила перестройка, и милиция для них абсолютно никакой роли не играла, никакого авторитета, они ее, так сказать, просто...
Просто надо понять, что на тот период практически власти-то не было.
Да, да, тогда вот власти не было. Вот в это время я и пришел в парк Горького, и, в общем, тогда вот мы начали...
Горького почему в Грано? Он образование там
говорит? Его, да, его очень интересно. Его тогда назвали почему-то городским детским парком имени Горького. И он относился как внешкольное учреждение к Грано. Он был единственным в Пермской области. И вообще, как бы, была такая очень интересная фишка. Значит, он был номенклатурой и вообще, как бы, директор... должен был быть партийный однозначно. И это была вообще номенклатура обкома партии. Почему? Потому что, значит, такой парк единственный, да? Вот. И когда через полгода на одном из совещаний в горкоме партии мы готовились к Новому году и узнали, что я беспартийный, хотя все были уверены, что человек закончил исторический факультет, там до этого работал в обкоме, в райкоме, там в бюро международного молодежного туризма «Спутник», вот, и вдруг беспартийный, то там уже, так сказать, ну, было поздно, так сказать, удивляться, вот, и поэтому мне предложили вступить в партию, но тут начались после перестройки, перестрелки и всякие другие процессы. И, в общем, как-то, так сказать, после того, как Марк Захаров сжег принародно партбилет на фоне, так сказать, своего кабинета, вот, я понял, что уже меня эта чаша миновала. Вот. Поэтому коммунистом я не стал, стал нормальным директором парка с достаточно сильным коллективом, который, в общем-то, через... 10 лет, нет, 12 лет, да, через 12 лет мы первые в России были приняты во Всемирную ассоциацию парков по тем мероприятиям, по тем успехам вот в реконструкции парка, сказать, во что мы его превратили, там, в первую очередь мы его огородили. Вот, был принят...
Много было споров по этому поводу, что огородили.
Ну, в общем, да, потому что, как сказать...
Рубились, кстати, не по-детски в городе по этому поводу.
Рубились в том плане, что, значит, кому-то надо было ходить, значит, на работу через этот парк. То есть это было такое, так сказать, место, где люди встречались каждое утро, идя на работу в разных направлениях. В том числе и по нашему парку ходил Борис Силович Коноплев каждое утро. И я его частенько там встречал, он ходил без охраны, спокойно, значит, ну, такой вот царь Борис. Вот. И, в принципе, я его первого убедил в том, что парк должен быть огорожен не из-за того, что мы там ведем платный вход, да, а из-за того, что, в общем-то, кстати, вот этот вот как-то дриблинг, который, значит, каждый день происходит от пешеходов, происходит такая вибрация почвы легкая, и деревья начинают, так сказать, своими корневищами, ну, так сказать, плохо цепляться за землю. И, в общем-то, последней каплей было тогда, было то, что на играющих шахматистов прямо буквально рядом рухнуло дерево, которое вот оно стояло абсолютно зеленое, а корневая система уже была настолько, так сказать, близко к поверхности, что оно просто даже не от ветра, а просто вот так вот взяло и упало. И тогда, значит, парк огородили. Вот. Ну, а потом уже начались все наши, как сказать, фестивали, которые мы проводили. Тоже, наверное, первые в России. Почему? Потому что вот мы провели фестиваль скульптуру из гранита. Это вообще был единственный в России тогда фестиваль. Почему? Потому что мы когда приехали в Москву буквально через месяц в командировку, мы пришли в парк Горького, там тоже проводили фестиваль, но они проводили из этого самого, как песчаника. Mm-hmm. Вот. И когда мы подошли, говорим, а что вы вроде это самое из гранита не можете? Ну, говорит, это, во-первых, очень дорого, а во-вторых, это вам надо позвонить в Пермь, там есть такой оболонка, значит, вот вы у него спросите, как из гранита проводят. Мы, говорит, сами удивляемся. Я говорю, вот я вот есть вот тот, который провел, ничего страшного нет, поэтому можно взять и провести. Потом начались вот эти вот знаменитые фестивали снежных ледовых скульптур и «Снег, лед и пламень». Вот. И начиная с самых таких простых фигур, потому что я помню, первый фестиваль вообще он был у нас из снежных фигур, прилетели к нам американцы. Вот. И было, конечно, жуткое такое ощущение, когда буквально на следующий день мы утром, идя на работу, увидели, что все четыре скульптуры, которые были, причем они были монументальные такие, значит, они все были разбиты таким самым дерзким образом.
Вандалы
натуральные, причем, да, там была одна скульптура, значит, называлась она, в общем, там «Мир, дружба», «Прекратить огонь», как у Высоцкого. Там, значит, образ нашего медведя, а сверху у него там, ну, буквально на плече сидит орел, то есть вот российско-американская дружба. Орла, это самое, так далеко унесли куда-то, что, значит, от него там одни перья остались. Медведи не стали, видимо, трогать, потому что, ну, видимо, патриоты. Но самое обидное было, когда, значит, там был такой высокий официант, значит, с таким коком, и у него была вытянутая рука, и на этой руке был поднос, и на подносе тоже, точно так же из снега были вообще, ну, совершенно филигранно вырезаны бутылка шампанского и ананас. Это части тела этого, так сказать, официанта, они были по всему парку разбросаны. Вот. И мы тогда, конечно, подумали, что мы больше этого проводить никогда не будем. Потом были фестивали уже, когда, значит, был лед и, значит, снег. Первый раз тоже, в общем-то, приходилось, так сказать, ловить вот этих вот вандалов, которые пробовали этот лед на зуб. А потом уже доходило до того, что мы практически не выставляли охрану, люди просто подходили, фотографировались, даже не заходили за эти оградки. Ну вот, и о нас узнали на чемпионате мира по ледовым скульптурам, который проводится на Аляске. И вот меня туда пригласили в 2002 году. Ну вот, и я посмотрел, что нам еще, в общем-то, до мирового уровня осталось, ну, может быть, пару шагов, и мы будем уже, так сказать, вот наравне с теми метрами, которые из льда делают просто чудеса, особенно вот японцы, это какие-то фантастические скульптуры.
Ну, в Советском Союзе ведь не было никаких скульптур из льда, обычно там в лучшем случае делали из снега.
Там было даже не так, там было еще хуже. Я когда пришел в 85-м году, первый раз мы готовились к встрече Нового года, у меня, естественно, первая идея была такая, что сделать, значит, снежные вот эти вот композиции. Вот, и мы, был какой-то то ли год Пушкина, то ли что-то мы с Пушкиным как-то так связались, и, в общем, решили сделать на тему «33 богатыря». У нас были эскизы готовые, главным архитектором города был тогда Олег Горюнов, к сожалению, в этом году ушел от нас, Царство Небесное. Вот, он очень здорово так вот подхватил эту идею, мы все прорисовали, все уже представили как, вот, договорились с художниками, а тогда был художественный фонд, кроме того, что было, значит, отделение Союза художников, а был еще художественный фонд, его возглавлял в то время Евгений Николаевич Широков, народный художник СССР, вот. И мне сказали, что нужно прийти вот на заседание этого художественного фонда, этого отделения, значит, там защитить этот проект. И тогда, значит, художникам дадут отмашку, и они будут это все, значит, резать. Вот, и зарабатывать деньги, естественно. Я был в полном шоке, когда, значит, всех выслушали, все посмотрели, там кто-то даже захлопал в ладоши. А после этого стал Евгений Николаевич и сказал, что художники никогда не будут заниматься таким страшным ремеслом, как какая-то резьба там из снега, этими лопатами. Это удел каких-то самых таких вот неудачников или дворников, да, или, может быть, даже детвора должна сама там что-то резать такое. И у меня, в общем-то, честно говоря, был шок, и я после этого просто взял, пошел в горком партии, значит, потому что, в общем-то, уровень городской, а там работал Суркин Валерий Андреевич. Говорил он всегда шепотом, это мне очень нравилось, потому что по сравнению с басовитым таким, значит, тембром Коноплева, да, который так как рявкнет там и всем до свидания, этот говорил шепотом, еле слышно прямо, и он сказал, это все надо построить на том конце провода. Евгений Николаевич ответил, по-моему, таким же шепотом, что есть, пошел исполнять, чуть ли не сам там лопату возьму и буду это самое. И вот тогда первый раз мы на сказке Пушкина построили огромную композицию, которая, вот, в общем, дала толчок потом, что стали композиции снега строить в других городах области. То есть, как бы художникам дали отмашку, а то они раньше сидели, в общем-то, зимой практически без дела. И получилось так, что эти самые, как сказать, у актеров в новогодние каникулы там были елки-палки, да, а у художников они ждали, как манна небесная, когда, значит, придет Новый год, и их там попросят в каких-то городах или там в парке Горького вырезать вот эти вот скульптуры.
Так я вот, как ты спрашивал, а как возникла мысль-то со льдом? Потому что резали-то и снега.
Со льдом...
В Союзе-то ведь не было такого.
Тогда, да, со льдом, значит, вот этот американец Сан-Колорадо, которого я, в общем, считаю, так сказать, прародителем или отцом там, значит, вот этого фестиваля, потому что первый раз он приезжал как раз с идеей снега. Он сказал, он тогда уже ездил на чемпионат мира на Аляску, он говорит, там, говорит, кроме снега еще и за льда режут. Но я, говорит, сам не умею это делать. И он так и не научился, кстати, вот... Я говорю, да есть ведь какие-то ребята, которые... Он мне дал телефоны, и причем к тому времени уже Саша Зайцев, капитан команды из Красноярска, он уже был чемпионом мира по ледовым скульптурам, там вот как раз на чемпионате на Аляске. Вот. Я с ним созвонился, он говорит, я приеду с ребятами из других городов, которых я знаю просто, что они тоже режут изо льда. И вот с этого и началась вся история, так сказать, вот этих вот ледовых скульптур. Это был конкретно 97-й год. И кроме этого, еще надо отдать должное. Я, значит, поехал в Москву. Там на Поклонной горе тоже был, проводился в этот год фестиваль, только как бы раньше нас. Я там тоже увидел эти скульптуры изо льда. И вот я честно скажу, что они на меня... сильного впечатления не произвели. Я даже как-то так подумал, что вдруг не получится, вдруг как-то это самое, вот такое будут, сказать, ну, зачем такое делать? Вот. Но познакомился там с руководителем вот этого фестиваля Виктор Чернышов, который сказал, что это просто у нас неудачно, и показал мне тоже фотографии, как это в мире делается. То есть я понял, что есть к чему стремиться, но раз есть к чему стремиться, значит, тогда уже идея, что называется, овладевает массами, как сказал дедушка Ленин.
Просто сейчас даже трудно представить Новый год без именно ледовых скульптур. То есть, да, надо там всегда теперь именно не снег, а лед. И там многие расстраиваются, когда слишком тепло и лед невозможно.
Очень. От этого, да. У нас один раз фестиваль проходил при температуре плюс 2 градуса, когда текло с крыш. Мы эти самые резали по ночам скульпторы, а днем мы полотнищами, огромными брезентами там закрывали эти скульптуры от солнца. В общем, ну, буквально вот полез бритвы, что называется, прошли. Вот. А так, конечно, это самое. Единственное, что у нас, вот, может быть, Пермь в чем на сегодняшний день проигрывает, все-таки вот с каждым годом я вижу, сказать, больше каких-то таких ремесленных, что ли, ноток. Нет вот такой вычурности, которую вот ждешь от льда. Потому что, ну, огромная, во-первых, масса льда, надо ее переработать. Вот. И меня всегда, конечно, в общем-то, расстраивают и раздражают. Это еще с парка Горького началось, что не ухаживают за горками. Вот горки, которые у нас в Перми строятся, они почему-то все заканчиваются вот этими асфальтовыми такими дырами, да, в конце. И ребенок, значит, на своей там ледянке или на своей, может, там попе, в конце концов, едет и рвет потом штаны, и там люди, так сказать, имеют неприятности после этого. Это очень легко положить толстые блоки, и самое главное, за этим надо ухаживать ежедневно. То есть, раз такие деньги, там, так сказать, муниципалитет наш выделяет, то и сохранность тоже надо спрашивать всех, кто это строит.
Ну что ж, это программа «Биография». Сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
«Биография».
Продолжается программа биографии. Игорь Болонков у нас в гостях сегодня со своей биографией. Мы как-то очень увлеклись парком Горького, да?
Да,
и несколько забыли о твоей собственной биографии. А там ведь были вот интересные моменты, о которых ты говорил. Это работа в этом спутнике. Собственно говоря, редко кто в тот период вообще в этом спутнике работал. А вы не в штатском случайно были там?
Нет, нет, нет. Там история началась с того, что в 70-м году мы с отцом приехали. У меня отец был военный, полковник, прошел войну, закончил войну в 21 год с 3 боевыми орденами, 5 боевыми медалями. То есть, ну, такой настоящий танкист, значит, настоящий полковник. И я по всем, что называется, понятиям, тоже должен был, так сказать, совершить вот эту карьеру, так сказать, военного, да, офицера. Но, к сожалению, значит, в силу некоторых обстоятельств, значит, военным я не стал. Потом, значит, когда мы в 70-м году приехали в Пермь, у нас там...
Откуда приехали?
Мы приехали из Германии. А, нет, мы приехали из голландских лагерей уже. Сначала мы были в Германии, потом в голландских лагерях. Это там находится, ну, сейчас об этом можно говорить, там находилась дивизия полного боевого развертывания, 25 тысяч человек. И там было все, как говорят некоторые товарищи, от бинта до ваты. То есть, там были 3 танковых полка, мотострелки, ракетный полк, там химзащита и так далее. То есть, это вот полное боевое развертывание. То есть, эта дивизия, она вот, когда начались события в Чехословакии, так скажем, вот, там просто сняли, значит, сразу ребят, посадили на танки, танки на те самые, на платформы, и они уехали в Чехословакию. И буквально через месяц мы их встречали уже на этих же танках, значит, в комбинезонах, в танкошлемах. И самое было такое, не знаю, ну, волнующее чувство, когда, значит, на этих вот черных таких комбинезонах танкистских, да, вот, у них висели на груди боевые награды, там, орден боевого красного знамени, орден красной звезды, допустим. Mm-hmm. И мы тогда, в 14 лет мне было, в 68 году, понимали, что они, как писали газеты, газетам мы тогда верили, естественно, они выполнили интернациональный долг. Вот, а в 70-м году мы приехали сюда, отца перевели здесь, замкомандира дивизии он был в красных казармах, вот, а я учился в школе 124 на Крохолевке, там вот как раз познакомился с Толей Печкалевым. Вот, он ходил тогда в театральную студию во дворец Свердлова. А я, поскольку только приехал, у нас пришел Володя Кукшанов, это известный артист из ТЮЗа, который впоследствии стал народным артистом, лауреатом премии Ленинского комсомола. Вот, он создал театральную студию, ну, чтобы, так сказать, подзаработать. И когда мы закончили, когда я закончил 10 классов, у меня все было прописано, что, значит, я еду в Свердловск, там поступаю на актерский факультет, в общем, все, дальше карьера артиста. Все. Других даже мыслей у меня не было. А отца тогда отправили в 71-м году в командировку. Они уехали в Павлодар на уборку вот этого, так сказать, целинного урожая, так называемого. И он мне оттуда пишет письмо: «Сын, кем ты хочешь стать?» Я ему пишу, что я вот, значит, буду актером. Уже для меня там практически забронировали место в Свердловском институте театральном. В ответ получаю, что, значит, сын, я думаю, что нужно тебе поступать на исторический факультет. До сих пор не знаю, почему-то он решил, что на исторический. Вот. И, значит, это самое. Актером всегда успеешь стать. Я приехал, поскольку, в общем, ну, слово отца закон для меня, по крайней мере. Вот, приехал, и когда я увидел, что там конкурс 35 человек на место, это в то время, когда на юридический было 3 человека, на экономический, может, тоже 3-4, на мехмат был недобор, а тут на филфак даже что-то было человек 10 максимум, может быть, а тут 35 человек на место. Я понял, что, в общем, поступать будет очень тяжело. Я поступил, но поступил на вечернее отделение. И в связи с тем, что нужно было куда-то устраиваться, меня пригласили в Свердловский райком комсомола. Мне было 17 лет, меня пригласили на работу в Свердловский райком комсомола инструктором орготдела. Это самый большой район в городе, самый такой, так сказать, это самый. Валентин Митрофанович Ермолов у нас был первым секретарем райкома, который потом стал первым секретарем обкома комсомола. Вот. Я там полгода отработал. У нас был секретарь по школам Леонид Андреевич Шулепов, который, значит, был нашим, ну, практически отцом, потому что он был руководителем вот этого знаменитого районного комсомольского штаба. Вот. И ему поручили создать Бюро международного молодежного туризма «Спутник». У нас тогда его не было в 1971 году. Он начал его создавать, и как только в Москве получили все документы на то, что дано добро, он меня пригласил, значит, туда работать, поскольку я, значит, учился на вечернем. И вот я 18-летним пацаном оказался, значит, в Бюро международного молодежного туризма «Спутник» при обкоме комсомола. То есть я работал в штате Пермского обкома комсомола. Mm-hmm. Что, в общем, было достаточно удивительно. Я вот эту всю кухню комсомольскую, так называемую, я вот ее очень хорошо, что изнутри увидел именно в том возрасте. Почему? Потому что потом, когда уже я снова, значит, поступил уже на дневное отделение в 72-м году, вот... И после первого курса меня приглашали работать в обком комсомола, значит, инструктором, там, видимо, со всеми вытекающими последствиями. И даже вплоть до того, что, значит, освобождали от армии. Вот. Но мне вот как-то хватило там, буквально полгода, чтобы посмотреть, как это все строится, на чем это все строится. Порядка, конечно, там было больше, чем сейчас в чиновничьей среде. Но вот эти все, вот эти вот дух какого-то карьеризма, дух какого-то такого вот, может быть, даже скажем, не совсем честности в отношениях, да, вот, между друг другом, они как-то меня сразу так вот от этого дела увели, и слава богу, честно говоря. Вот, и все, и потом я закончил исторический факультет, там принимал участие в университете, естественно, как-то меня сразу захватило, поскольку я актером, значит, не стал, начал становиться историком, то меня, значит, сразу занесло в оркестр, у нас был оркестр в университете, большой такой биг-бэнд, настоящий, прямо 36 человек там было, и скрипки, и духовая группа, и ритм-группа, и вокальная группа. Я там 10 лет играл на барабанах. Вот. Потом, значит, у нас был на историческом факультете на всю страну известный ансамбль политической сатиры, «Посад» называется. Значит, мы сами писали тексты на самые злободневные, значит, вещи, которые творились за рубежом. В общем, грубо говоря, надсмехались там, так сказать.
Это в традициях, то есть все про них, про американцев.
Да-да-да-да.
Про америкосов.
Да-да-да-да. Вот. И кроме этого, мы еще создали, значит, театр студенческих миниатюр, который тоже с успехом выступал, самая известная, то есть не тема, самая известная постановка была Филимон Петькин «Суперзвезда» про двоечника-студента, которого выгоняют. Декан выгоняет его, играл декана. Выгоняет его, значит, из университета. Но подходит студенческая театральная весна. И, значит, без Филимона Петькина никуда. А Филимона Петькина, естественно, как сказать, двоечника уже со стажем играл Вовка Воробей, Иван Семенов, так сказать. Вот. И это была просто потрясающая такая, как сказать, миниатюра, которая прошла там на ура. Вот, и после этого уже, так сказать, после университета, то, что я рассказал, было музучилище, потом школа, потом вот парк Горького. Вот. Но самое интересное, что на каждом, так сказать, этапе, что ли, да, своей биографии, я постоянно встречал людей, которые меня, как сказать, ну, может быть, точно совершенно формировали как личность. То есть в комсомольской среде я видел тех людей, которые нормальные, совершенно не, как сказать, не карьеристы, а именно они работают за идею. В университете я начал отличать преподавателей от тех, кто просто приходил и читал лекции по бумажке, потому что преподаватель – это тот, который заходит, вот как Павел Ефимович Рашмир, он заходил к нам в аудиторию, тишина была такая, что вот, ну, муха, не то, что муха, там, я не знаю, там даже таракан, если поползет по аудитории, слышно будет. И он тихо, спокойно читал лекцию там, значит, ровно 45 минут, я не знаю, где-то у него там органические часы такие стоят, вот, все, перерыв, он говорил, перерыв, в это время звенел звонок, потом вторую часть, это были вот такие вот преподаватели, да, вот, в музучилище я видел точно так же настоящих педагогов, которые преподавали и, как сказать, из стен музучилища выходили такие люди, как, допустим, Олег Сгагурин, да, вот, а были такие, которые, в общем-то, так сказать, ну, просто отбывали имели номер и, ну, так скажем, работали, чтобы до пенсии там, видимо, доработать и так далее. Вот. Ну, а потом уже, когда я работал в парке, когда уже мы, так сказать, по роду нашей деятельности проводили большую культурную, так сказать, работу там, да, вот, мы уже познакомились с такими людьми, как там Кобзон, Розенбаум, Митяев, Толкунова, Шаинский, Крылатов, и много-много можно перечислять. Но самая интересная история была, конечно, в голодный год 95-й, значит, у нас родилась идея провести День мороженого. Что там, как там, черт его знает.
Ну, вот, что?
Да, День мороженого, вот, вот давайте, ну, давайте проведем.
И даже рояль, по-моему, там притащили.
Да-да-да-да-да, который, да, значит, и должен был приехать на этот День мороженого. Мы договорились с нашим молкомбинатом о том, что они будут спонсорами, значит, да, проплачивать все эти мероприятия. Вот, должен был приехать Юрий Антонов. Но его скверный характер, значит, сослужил нам, с одной стороны, плохую, с другой стороны, хорошую, значит, услугу. Почему он за три дня до того, как, значит, вот будет День мороженого, он взял и это самое позвонил и сказал, что он не приедет. Я, конечно, очень быстро подобрал те выражения, которые могли его привести в чувство. И я подумал, что он после этого услышанного, значит, все-таки скажет, да, извините, я приеду. Но он это самое в ответ...
Юрий Антонов, он еще и в советский-то период был.
Да.
Не самым бедным человеком.
Не самым бедным и не самым таким, скажем, спокойным. То есть, его скверный характер, он, в общем-то, так сказать, там целые легенды ходят. Я позвонил ребятам в Москву, которые, в общем, там занимаются продюсированием там, и, так сказать, концертной деятельностью. И они мне совершенно случайно сказали, что это самое, а Кобзону годится? Ну, для меня в 95-м году словосочетание, так сказать, Иосиф Давидович Кобзон, это что-то было такое, что прям я даже не знаю, там, как, наверное, Владимир Ильич Ленин для коммунистов в свое время. Вот. И я сначала не поверил, а оказалось, что он ехал на предвыборную кампанию к Росселю в Свердловск, и, значит, у него появилась возможность остановиться на один день, это самое, в Перми. И вот он приезжает, парк еще был не огорожен тогда. Мы по всему городу развесили афиши. Я подумал, что народ не придет, потому что, ну, кто поверит, что Кобзон бесплатно в парке Горького будет петь. Собралось такое количество людей, что просто вот ощущение такое, что люди в очереди стояли уже вот со стороны Комсомольского проспекта там, или Сибирской. Да, рояль, значит, ты хорошо вспомнил. Почему? Потому что было условие, чтобы на сцене был рояль настоящий.
И где рояль приставили?
Мы обзвонили, ну, в общем, все люди нормальные. Оставалось позвонить или в психбольницу, или еще куда-то, да, чтобы рояль найти. Мы позвонили случайно в дворец Калинина. Те говорят... Хорошо, мы вам дадим, там назвали какую-то сумму. Единственное, что у нас стоит на втором этаже. Как вы его оттуда доставать будете? Я говорю, ну, это уже не ваша забота. Мы заказали два крана, значит, машину. И этот рояль со второго этажа, именно вот при помощи кран-балки, вот такой, значит, оттуда вытащили, достали, погрузили, привезли, поставили на сцену. Пришел настройщик буквально за два часа до концерта. Вот. И когда аккомпаниатор Кобзон Евсюков, такой есть замечательный музыкант, пианист, сел, пробежал по клавишам, говорит, а как вы его-то самое смогли настроить? Я, говорит, в полной уверенности, что придется играть на электромузыкальных инструментах. Я говорю, ну, так вот получилось. В общем, праздник прошел на ура. Вместо одного дня он получился двухдневный, потому что Кобзон выступал в субботу, а сам праздник был еще вдобавок и в воскресенье. Мы на два дня это все растянули. Но самое интересное было то, что где-то в начале июля мне позвонил директор Кобзона Леонид Ильянович Бескин и говорит, Иосиф Давидович вас приглашает на открытие памятника Высоцкому. Вот, значит, вот на пересечении этих вот улиц рядом с Петровкой, то, о чем он как-то один раз в песне даже пел, что, значит, это самое, вот здесь я хочу, чтобы памятник стоял, когда умру. Ну, и я, во-первых, сначала удивился, а потом, когда приехал, увидел этот тройной кордон прямо на этом самом, на билете, были три таких отрывных, как сказать, корешка разноцветных, и вот, когда за третий кордон уже проходишь, там уже сам памятник находится, я там увидел, ну, весь, что называется, бомон, там, так сказать, культуры и политики, значит, города Москвы, в общем-то, страны, но все ждали приезда товарища Лужкова, он, как всегда, значит, опаздывал, Кобзон волновался, и потом, в общем, в какой-то момент... идет Лужков, рядом с ним Кобзон, потому что он советник по культуре был у Юрия Михайловича. И как-то случайно просто они проходят мимо меня, Кобзон останавливается, говорит: Юрий Михайлович, а вот, говорит, парень, это самое, я у них недавно был, это самое, в Перми, на Дне мороженого. Это, говорит, фантастический праздник, в голодное время, говорит, вот они такие праздники нам в Перми проводят. Рядом стоял Шансов, как сейчас помню, значит, Лужков к нему поворачивается, говорит: а у нас в Москве есть Дни мороженого? Шансов говорит: нет. Он говорит: будут. И с 95-го года с нашей легкой руки, значит, в Москве стали проводить фестивали мороженого. Вот такая душещипательная история.
Рафаил Мансурович, ты довольный остался?
Да. Он сначала, значит...
Это как... я про Мухарямова.
Да.
Когда генеральный директор
был. Генеральный директор был. Когда я ему сказал, приехал и сказал, что, значит, Антонов не приедет, он говорит: все, возвращайте наши деньги. Деньги же вбиты там в рекламу, туда-сюда. Вот. Ну, Рафаил Мансурович, он такой своеобразный человек, горячий очень. Вот. А когда я ему на следующий день позвонил, сказал: а вот Кобзон вас устроит, он говорит: Абалонков, ты меня разыгрываешь, что ли, по телефону? Значит, я говорю: да нет, серьезно. Он говорит: ладно, хорошо, устраивает.
У вас, кроме Кобзона, было еще, ну и остается огромное количество друзей, но вот просто перечисляешь и понимаешь, что это целая эпоха, да? Постников.
О, это да, это.
Бобылев.
Ну... Суханов Сережа, царство небесное. Вот как-то год настолько для меня выдался какой-то не то, что неудачно, какой-то, я даже не знаю, как это, каким-то другим словом, ну, вот пробило...
Как вот люди друг к другу прикрепляются?
Я думаю, наверное, по духу, по внешности, по духу. Почему? Потому что...
Но они ведь разные достаточно.
Абсолютно разные, но они глыбы, каждый в своем деле. И мне очень понравилась давным-давно фраза, значит, я прочитал, что с возрастом характер человека, его душа, она как бы проявляется на лице, как фотоснимок такой. И что бы человек ни делал, вот возьмите любых политиков, например, да, вот выходит он там на трибуну или где-то очередную ленточку перерезать, и уже видно, насколько он честен или насколько он, так сказать, наоборот, лжив, да. Что Постников, что Суханов, они никогда за словом в карман не лезли, бурлацким лексиконом и идиоматическими оборотами пользовались и владели в совершенстве, но они видели цели, к которой они шли, и цели были настолько высокие, что они вот на все это вот, как сказать, гавканье там и чавканье вокруг их кстати, фигур, они просто не обращали внимания. Они вот как медведь там от этих отбрасывает их в разные стороны. Точно так же вот и эти два человека. И поэтому, когда мы первый раз с Сухановым заговорили о Постникове, я говорю: так давай возьмем, съездим, да и посмотрим. Он, когда его увидел, в общем, Суханов был не похож на Суханова, он был перед ним просто как мальчик. Он смотрел на Постникова, ну, чуть не с открытым ртом. Вот. И когда мы вышли из кабинета, там, ну, из избы практически, он сказал: вот это да, вот это человечище. Это сказал Суханов, да. Вот. И тогда он только был еще, скажем так, в начале своего пути, своего, так сказать, восхождения. Я думаю, что вот знакомство с Постниковым ему тоже много дало, потому что это были определенные такие... духовные ориентиры, что может человек, когда он очень захочет, да, дойти до какой-то великой цели. Ну, и вот великая цель у Суханова, как сказать, была реализована, вот этот федеральный центр. Единственное, что вот на похоронах очень хорошо сказал, вообще там все очень хорошо говорили, потому что были настоящие врачи, были все академики, которые имеют отношение к кардиохирургии, это о чем-то говорит, со всей России приехали. Вот, а сын трансплантолога Шумакова, сам сын приехал, он сейчас институт возглавляет, он сказал, что, оказывается, даже я не знал об этом, потому что мы как-то с Сергеем на эту тему не говорили, или он в секрете держал, они уже обсуждали трансплантацию сердца у нас в Перми, вот в этом федеральном центре. Уже договорились о том, значит, какую аппаратуру надо приобрести, значит, методики все, значит, он ему рассказал. И говорит: мне кажется, что вот еще бы года два, и у вас бы в Перми начали пересаживать это самое сердца, да? То есть, вот он даже на федеральном центре не останавливался, у него еще дальше были какие-то вот такие далеко идущие планы. Вот. У Постникова точно так же. Он, значит, каждый день придумывал какие-то новые проекты, новые праздники, там, новые какие-то экспозиции открывал. Тоже ведь никто его об этом никогда не просил, никто сверху ему не указывал, что надо делать. А у нас, к сожалению, получается, скажем, в такой, в гражданской жизни, в обыденной, получается все на наоборот. Чиновники у нас в последнее время людям обещают и ничего не делают, не выполняют, да? Вот. И с них за это никто не спрашивает. А самое интересное, что при всем при том, что вот планирование как бы ассоциируется с социализмом, а, так сказать, рынок ассоциируется с этим самым...
Сегодняшним днем?
Да, сегодняшним днем, да. Я все-таки считаю, что у городской власти, у краевой власти должен быть какой-то план, чтобы мы, избиратели там, или налогоплательщики, знали, выполнили они то, что они пообещали, или нет. И должна быть какая-то система, ну, оценок, да, или каких-то последствий, так скажем. При Сталине, значит, не к ночи будет помянуто, было конкретно, что у каждого преступления есть фамилия, имя, отчество. Вот пример с набережной, например, да. Вот набережную, ну, просто как притча во языцах, никто никогда не напишет, допустим, что начинал ее строить вот тот, фамилия, имя, отчество, такое-то, да, компания такая-то. Чиновник, который принимал решение, что с этим товарищем заключать договор, и потом контроль-то был за чиновником, да, как бы, с него тоже никто не спрашивает. Они могут меняться...
Давайте мы отойдем.
Ладно,
от
бог с ними,
города.
Да.
По крайней мере, у нас точно известен человек. У любого забора должен быть фамилия, имя, отчество.
Так
нам
точно.
Известно. Кто поставил забор вокруг парка Горького?
И кто... А, ну да.
Вот этот момент мы во время нашего эфира сегодня выяснили.
Так точно, да.
Что, спасибо огромное.